Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем знакомиться с новой постоянной экспозицией в Эрмитаже «Европа в эпоху великого переселения народов и раннего Средневековья». Экспозиция подготовлена отделом археологии Восточной Европы и Сибири и представляет памятники культуры различных народов южной части Европы от Галлии до Хазарского Каганата. Великое переселение народов – эпоха, длившаяся примерно 7-8 веков. Это было глобальное перемещение племен с востока на запад и с севера на юг. В результате этого процесса одни племена приходили на место других, а те, в свою очередь, перемещались на место третьих и так далее. Одни народы навсегда исчезли с исторической сцены, другие ассимилировали, а третьи заложили основу современной этнической карты Европы. Все воевали друг с другом, и все друг с другом контактировали. Происходило смешение культур, дополнение, развитие. И археологические памятники – лучшие свидетели этих процессов. Европа прощалась с античностью и вступала в эпоху Средневековья, которое со временем обрело темную окраску. Темное Средневековье. Но так ли это? Такими ли уж темными были эти века? С точки зрения военных конфликтов, наверное, да. Но также, наверное, с точки зрения развития культуры, все же нет. К тому же не стоит забывать, что именно в это время шло активное распространение христианства. Новая старая Римская империя, Византия, вступала в очень тесные связи с окружающими ее многочисленными варварскими народами. И результат этой взаимосвязи уже можно наблюдать во втором тысячелетии, когда Средневековье именуют уже не темным, а высоким. А в Европе уже прочно сложились различные государства, хотя с еще и нестабильными границами. Но вся эта каша заваривалась именно в котле великого переселения народов во время гуннского нашествия в варварскую эпоху. И это замечательно отражает экспозиция. Рассказывает ведущий научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Алексей Геннадьевич Фурасьев, куратор экспозиции.
У нас есть две витрины, посвященные древностям Центральной и Западной Европы, эпохи Меровингов. Эпоха Меровингов – это еще одно название для примерно той же самой исторической эпохи, но более принятое в Западной Европе, собственно, там, где
это как бы совсем
и правила династии Меровингов.
Совсем-совсем такое раннее Средневековье, да, если
да,
не ошибаюсь?
Да. Ну, это 5, 6, 7 века. Вот эти вещи у нас ранее никогда не выставлялись на постоянной экспозиции Эрмитажа. Они участвовали только во временной выставке, прошедшей примерно 10 лет назад. А все эти вещи происходят из так называемого спецфонда Эрмитажа. Это вещи, которые были перемещены в Советский Союз в ходе Второй мировой войны. И до войны они были частью коллекции Берлинского музея преистории и ранней истории. Вот сейчас они находятся у нас и, в общем, на вполне равных правах вместе со всеми остальными вещами из коллекции Эрмитажа. Мы представляем и эти вещи тоже.
Вот такие, я смотрю, такого типа предметы, только иногда конус вот на некоторых витринах. Это что такое?
Ну, это называется как умбон.
Маленький шлем.
Маленький шлем, да. Это умбон щита, который служил не только для усиления как бы его прочности в центральной части, но и для прикрытия рукояти, за которую воин держал этот щит. В таких щитах, как правило, в центральной части находится в деревянной основе отверстие, в котором находится железная рукоять. И снаружи, собственно, это отверстие вместе с рукоятью прикрывается вот такими умбонами.
Понятно.
Да.
Вот еще перстень какой-то интересный.
Перстень. Это интересная вещь. Это гальванокопия перстня, который был обнаружен еще в 17 веке в погребении короля Хильдерика из династии Меровингов. Его погребение было найдено в Бельгии. И коллекция из этого музея поступила в парижский кабинет медалей. Однако в скором времени этот кабинет был ограблен, и большая часть находок из этого памятника бесследно исчезла. К счастью, было сделано несколько гальванокопий, ну, по моим сведениям, две, одна из которых хранилась в Берлинском музее, вторая в музее города Вены в Австрии. И вот после войны вместе вот с этими коллекциями этот перстень, копия, он попал к нам. Оригинал, как я уже сказал, не сохранился. То есть эта уникальная вещь сегодня существует во всем мире всего лишь в двух копиях. Одна из которых хранится у нас. Угу. Здесь можно видеть вот такое резное изображение самого короля. Перстень служил, видимо, печаткой. Печаткой для скрепления каких-то королевских документов.
А это вот, наверное, деталь от какого-то пояса, да? Вот
это
плашечек
детали, да.
Серебряный.
Поясного набора. Нет, это бронза. Ну, здесь это, пожалуй, одна из самых ранних находок. Это поясной набор, характерный для римской армии. Такой пояс легионера, можно условно сказать. Он датируется концом IV века и был найден в погребении воина, но воина не римского, а германского, на территории Западной Германии. И это тоже одна из характерных таких примет времени, когда варварские воины, солдаты служили в различных подразделениях римской армии. И таким образом к ним и попадали и предметы римского вооружения, и какого-то обихода, амуниции, ну и все остальное. Угу. Это очень интересный памятник.
А вот там, наверное, какая-то деталь кольчуги, нет? Вот такие плашечки.
Нет, это конский набор. В центре можно видеть налобное украшение с отверстием, в которое вставлялся какой-то султан, там, может быть, из перьев или из чего-то такого яркого. И остальные бляшечки, они располагались на шее, крупе, на шее и на груди лошади.
Это, я смотрю, Подонье.
Подонье, да. Это
Танайз.
Здесь существовало в 8-9 веках такое государство, которое называлось Хазарский Каганат. Хазар – это такой особый народ кочевой, который пришел в южно-русские степи на смену, можно сказать, гуннам. И они создали здесь достаточно сильное и мощное государство, которое в определенные периоды даже конкурировало и с Византией, и с Древней Русью, и со странами Ближнего Востока, которые тоже претендовали на власть над этими территориями, например, арабы или персы. И вот это государство здесь существовало на протяжении почти 2,5 столетий, до тех пор, пока оно не было разбито уже древнерусским государством, княжеством. Князь Святослав совершил такой серьезный, грандиозный военный поход, уничтожил столицу хазарского каганата, город Итиль, и государство вскоре перестало существовать. Но здесь мы видим находки из памятников как раз периода расцвета этого хазарского каганата, предметы вооружения, конской амуниции, и вот такие белокаменные блоки. Из подобных блоков была сложена крепость. Даже не одна крепость на территории низовьев Дона сохранилась и была исследована археологами. Как минимум три подобных крепости. И вот из одной из них происходят вот такие меловые блоки с изображениями. С изображениями, с различными сценками интересными из жизни кочевников. Вот можно видеть всадника на коне в полном вооружении. На нижнем блоке такой условно поединок двух воинов, спешившихся.
Вот эти вот рисунки, они как-то специально при строительстве наносились? Или это уже воин, допустим, стоя на страже, стоял, так сказать, процарапывал?
Это скорее, да, уже какие-то рисунки вторичные. Вряд ли эти камни с рисунками стали бы вмуровывать потом стены крепости. Возможно, это какие-то выпавшие блоки или по каким-то причинам не использовавшиеся, которые вот таким образом оформили и где-то, может быть, в повседневной жизни их использовали в качестве каких-то таких элементов декора, может быть, жилищ или чего-то такого.
Да. Вот еще три витрины. Центральная Европа. Вот,
это, собственно, да, это продолжение.
То есть, получается, здесь это восток, здесь немножечко западнее, так?
Да, можно сказать и так. Здесь преимущественно культура идет у нас в европейской части, и Восточной Европы, и культура народов Западной Европы, а параллельно идет культура населения степной зоны.
Вот это вот, наверное, продолжение, да?
Да, это
продолжение. Про крепость, так сказать,
которую... Да, это материалы из еще одной крепости. Здесь представлены два памятника. Одно из них, это такой достаточно, может быть, известный памятник, как городище Саркел, которое было исследовано почти полностью экспедицией нашего музея еще в 50-е, 60-е годы 20 века. И большая часть материалов происходит именно оттуда. И второй памятник тоже аналогичного типа, такой городок-крепость белокаменная, названием «Правобережное цемлянское городище». Ну, если Саркел — это историческое название, то, конечно, Правобережная Цимлянская — это такая современная топографическая привязка к местности, к современному населенному пункту. Саркел — название абсолютно историчное. Ну, здесь тоже можно видеть вещи, которые характеризуют и культуру, собственно, кочевников хазар. Есть вещи импортные, например, вот эта двуручная амфора византийского производства. Видимо, в таких амфорах сюда поставлялось вино, масло, какие-то другие, может быть, продукты.
А вот тут даже какой-то камень в виде, по-моему, барашка, да? Или
да, что-то? Это, видимо, голова, но есть разные версии, барашек или лев.
А, да?
Трудно сказать. Ну, может быть, все-таки барашек, поскольку у него, если даже это игрива, то из нее торчат то ли ушки, то ли рога. Ну, в общем, такое существо загадочное. Это явно детали отделки каких-то архитектурных элементов. Помимо каменной, собственно, белокаменной крепости, которая окружала этот памятник, там были и каменные постройки. Возможно, даже среди этих построек были постройки церковного характера. Известно, что для строительства или помощи в строительстве крепости Саркел сюда из Византии, из Константинополя были направлены по велению императора византийские архитекторы, которые привезли с собой не только свои традиции, навыки и бригаду рабочих, очевидно, но и какие-то материалы и даже элементы архитектурной отделки, в том числе, вот, возможно, такие небольшие, но известные и более крупные, были найдены на территории этого памятника детали колонн явно византийского облика из привозного мрамора, которые, однако, по каким-то причинам не были использованы в строительстве, но они остались, и их потом обнаружили археологи в культурном слое этого памятника.
А вот тут кирпич или плитка, на ней какой-то рисунок.
Да, это кирпич.
Немножко
да-да-да. Кирпич тоже такой, его называют плинфа, то есть это кирпич византийского образца, такой квадратной формы. Есть мнение, что на нем процарапан такой условный план крепости.
Ага.
То есть здесь изображена как бы внешняя стена крепости, которая действительно примерно соответствует тому, что есть на самом деле. И центральная ее часть, цитадель, как бы более укрепленная.
Там как будто проход какой-то, да?
И какой-то вот проход, да. Ну, это тоже тут можно гадать, фантазировать. Есть разные версии, но вот одна из них гласит о том, что это такой непонятно кем созданный такой планчик крепости, план-проект.
Ну, то есть, если это план, получается, что вот эта вот южная стена, как бы она в горы, что ли, упиралась, или, потому что ее нету? Или...
Ну, вот это, да, один из аргументов в пользу того, что это может быть не план, потому
ясно.
Что крепость, она все-таки была полностью окружена со всех четырех сторон каменной стеной.
Ясно.
То есть, ну, вот такой загадочный рисунок, но интересный.
В следующей витрине я смотрю много амфор, ну, сосудов вообще, во всяком случае, не знаю, как они правильно называются.
Да, это тоже продолжение темы, связанной с Саркелом.
А, это, собственно,
это тоже материалы практически полностью только из городища Саркел. Здесь тоже масса интересного. Вещи, например, здесь связанные, вот, условно говоря, с торговлей и с культурными связями этого памятника, этого города. Тут можно видеть бусы и фрагменты стеклянных сосудов или сосудов со стеклянной, с поливой стекловидной массы, которые имеют ближневосточное или византийское происхождение. Можно видеть вот такие костяные фигурки, среди которых, конечно, особое место занимает слоник, сделанный из слоновой кости. Скорее всего, это именно шахматная фигурка, слон, возможно, даже из самой Индии. Мы знаем, что торговые пути, которые связывали страны Дальнего Востока и Центральной Азии, такие как и Китай, и Индию, центральноазиатские государства с Европой. Эти пути как раз проходили здесь, через Северное Причерноморье. И городище Саркел являлось, по всей видимости, одним из таких перевалочных пунктов, остановкой на пути торговых караванов, которые сюда следовали. Отсюда и такое богатство находок из различных стран мира, но преимущественно из Востока.
Сейчас вот представить в точности крепость Саркел географически находилась ближе к какому городу?
Примерно. Это самые низовья речки Дон, но это недалеко от Ростова-на-Дону.
А, вот так.
Сравнительно недалеко, да. Выставка у нас заканчивается там. Вот даже еще две витрины.
Половецкие.
Да, половецкие бабы.
А вообще от Половцев что-нибудь вообще осталось?
Конечно,
находят, да, археологи?
Конечно, годом, да. И сейчас продолжают находить. Ага. Нет, что касается археологии, то тут у нас есть материалы, более-менее посвященные всем народам, которые так или иначе оставили свой след на земле, даже несмотря на то, что потом они куда-то сгинули. Все-таки, да, какие-то следы они оставили. Но вот этот доспех
да.
Воинский, да, он происходит из погребения вот такого воина, который был положен в могилу в полном боевом облачении, с саблей, с копьями, со стременами, в доспехе. Это погребение принадлежало представителю такого племени, которое вошло в древнерусские летописи под названием «Черные клобуки». Так их называли древнерусские книжники, летописцы. А сами они себя называли как-то по-другому, но возможно, что слово «черные клобуки» — это калька с такого известного этнонима, как каракалпаки, то есть черные колпаки, черные шапки. Угу. Так, видимо, себя называли сами племена. Это одно из подразделений, одна из ветвей половцев. По-русски их обозначили как черные клобуки, то есть тоже черные шапки. Угу. Они в XII веке вступают в союз с древнерусскими княжествами, с князьями нашими древнерусскими, и становятся такой надежной опорой Древней Руси на южных границах, на южных подступах к Руси со стороны степи. То есть они, сами будучи кочевниками, став союзниками, обороняют южные границы наших княжеств от набегов других кочевых племен, которые приходят на смену половцам.
Две сабли, я смотрю, но они такие длинные.
Как раз для всадников, кочевников характерно длинное оружие для кавалерийского боя. Чем длиннее, собственно, сабля, тем она дает больше возможностей всаднику поразить врага на большем расстоянии от себя. Короткое оружие как раз более характерно
для пехотинцев,
для оседлых народов. Угу. Хотя у них тоже была своя кавалерия.
Тонкое, но, наверное,
да,
прочное.
Тонкое, легкое, но очень прочное оружие, да.
И вот аланы Северного Кавказа.
Кавказа. Эти материалы тоже у нас выставляются впервые. Они очень долго лежали в запасниках, в фондах. У нас вообще культура народов Кавказа представлена достаточно богато, но для более позднего времени. А вот если брать этот период, куда попадает и эпоха переселения народов, и раннее Средневековье, вплоть до примерно XII века, то вот эти материалы Северного Кавказа мы здесь впервые выставляем. Они очень интересны тем, вот культура этого народа, что на протяжении второй половины первого тысячелетия аланы постепенно переориентируются в своем культурном и политическом развитии с Персии, с тех государств, которые выступали гегемонами на Ближнем Востоке, на Византию и в дальнейшем на Русь. То есть тут можно видеть среди ранних материалов вещи сасанитского происхождения, то есть вещи, поступавшие из Персии. А позже здесь в большом количестве появляются византийские импорты, среди которых вот особое место занимают вещи из золота с такой богатой инкрустацией гранатами. Угу. Это как раз такое яркое свидетельство того, что Северный Кавказ и аланы, обитающие здесь, постепенно включаются в орбиту политических интересов Византии, и постепенно, собственно, на эти интересы они полностью переориентируются и тоже становятся такими союзниками Византийской империи здесь, на склонах Северного Кавказа.
Вот это вот такие вот, в принципе, обычно такой формы браслеты делают, но они такие маленькие, наверное, кольца.
Это такие спиралевидные кольца. Персни.
А вот это вот, наверное, сережки.
Это сережки.
Ромбиками.
Вот это такие немножко необычные, может быть, вещи. Это застежки для обуви, как ни странно. Для мягкой, может быть, кожаной обуви использовались такие застежки. Но это, конечно, парадный вариант, явно предназначенный для особ какого-то высочайшего уровня. Угу. Вот, тем не менее, подобные красивейшие вещи, они украшали ноги, обувь этих каких-то правителей.
Угу. То есть это, еще раз, это они сами производили аланы или все-таки
это
мастера?
Нет, практически все, что мы здесь видим, вот эти золото с инкрустациями, это византийские вещи, угу, которые производились, возможно, даже непосредственно в Константинополе, либо где-то на территории Римской империи в каких-то достаточно высокоразвитых мастерских.
Довольно много используется гранат при изготовлении ювелирных украшений. А вообще месторождение, это же надо было находить.
Да. Большая часть из всех гранатов, которые мы видим на изделиях эпохи переселения народов от Кавказа до Западной Европы, они происходят из Индии и Цейлона. То есть наиболее крупные месторождения. И это подтверждается данными там различных анализов химических, каких-то других. То есть Индия и Цейлон в большое количество поставляли эти гранаты на Запад, Европу. И на Северный Кавказ тоже.
Понятно. Спасибо большое. Мне кажется, что мы иногда излишне преувеличиваем продвинутость современного мира. Да, скорость передвижения, какие-то технологии в самом деле изменились. Но в целом, как говорится, все уже придумано до нас. А дальность коммуникативных линий просто поражает воображение. Из Индии в Европу. Причем в таких масштабах, что украшения с гранатами действительно представлены почти в каждой витрине экспозиции. То есть через Древнеримскую империю и Византию они присутствовали в культуре почти каждого народа. Таким образом, это были очень обширные и прочные связи. Какие уж тут темные века. А постоянные экспозиции «Европа в эпоху великого переселения народов и раннем Средневековье» рассказывал ее куратор, ведущий научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Алексей Геннадьевич Фурасьев. Экспозиция расположена в Кутузовском коридоре Зимнего дворца. Попасть туда очень легко. При входе в музей надо подняться на несколько ступенек вверх в гардероб для школьных групп. Это сразу слева от входа. Там есть еще один контрольный пункт. Так вот, минуя этот контроль, сразу поверните налево и просто пройдите несколько шагов до церковной лестницы. Прямо от нее и начинается Кутузовский коридор. На этом я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Thank you.